Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио на пути». Мы вещаем на частоте 11.50. Нашу передачу вы можете слушать по вечерам, по средам с 6 до 7 часов вечера. Повтор ее звучит по четвергам с 6 до 7 часов утра. Частота 11.50. Вы можете позвонить нам также по нашему бесплатному телефону 1-877-на-пути-4. Я повторю этот телефон цифрами 1-877-627-8844. Наша программа идет в записи, а не в прямом эфире, но если вы позвоните, мы с удовольствием передадим ваши вопросы или пожелания участникам наших передач. В сегодняшней программе у нас очень интересные люди. Это, можно сказать, христианская семья. Это члены Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Спасения, которая находится в городе Эджвуде. И мы в особенности сегодня будем говорить с их дочерью Светланой. Света, добрый вечер.
Добрый вечер.
Света Требушная вот уже год живет в Мексике. Она находится там в миссионерской поездке. Как она туда попала? Что она там делает? Мы постараемся сегодня все об этом узнать. Кроме того, в студии со мной находятся ее родители. Галина.
Добрый вечер и желаю приятного вечера всем, кто будет слушать нас.
А также Виктор, ее папа.
Здравствуйте, меня зовут Виктор, я Светин отец.
И сегодня мы постараемся с Божьей помощью иметь вот такую беседу о том, что же Светлана, их дочь, делает в Мексике. Ну, мы начнем, наверное, с самого начала. Света, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Как прошло твое детство, где, когда ты родилась, и самое главное, как ты пришла к Богу?
Ну, я родилась в Алма-Ате, в Казахстане. И в 10 лет мы с родителями, с семьей выехали в Америку. И здесь я уже проживаю долгое время. И вот в прошлом году поехала в Мексику. К Богу я пришла в подростковом возрасте. Вообще выросла в верующей семье и знала о Боге. Но шаг к Богу сделала тогда, когда я поняла, что хотя я в верующей семье, но также нуждаюсь в спасении. Хоть я не пью, не курю, никого не убивала, но есть такие грехи, которые мы, как люди, не считаем грехами. Но для Бога, у Бога есть высший стандарт. И мы все равно нуждаемся в Его спасении. Я в детстве много раздражалась, у меня была гордость. И без Бога я бы все равно погибла и пошла бы в ад. Поэтому я поняла вот в подростковом периоде, что я нуждаюсь в этом спасении и пришла к Нему.
Несмотря на то, что ты выросла в верующей семье, все равно у тебя внутри было обличение от Духа Святого, не так ли?
Да, конечно.
Скажи, а как сегодня проходят твои взаимоотношения с Богом? Как ты слышишь Его волю, общаешься с Ним?
Ну, самое главное — это читать Слово Его, потому что Он напрямую говорит через Свое Слово, и проводить время с Ним отдельно в молитве, и приходя в церковь, слушая Слово Его также с кафедры, то тоже много чему научаешь. Но Он также говорит через Его людей — через пастырей, через родителей, через многих других. Просто главное, нужно прислушиваться к его голосу.
Скажи, Света, откуда у тебя появился интерес к миссионерскому служению?
Я когда была в подростковом возрасте, здесь уже в Америке, я ездила на молодежные конференции и много слышала о миссионерских поездках. И тогда у меня загорелось желание, чтобы что-то подобное сделать, потому что я хотела посвятить свою жизнь полностью Богу и не просто зря ее прожить.
У меня здесь находятся также родители Светланы, как я уже сказал, это сестра Галина и брат Виктор. Скажите, пожалуйста, когда Света вырастала, ну, может быть, вы что-то особенное делали, чтобы привлечь ее внимание к вопросам веры, к вопросам миссионерства?
Вопрос миссионерства даже как-то и не стоял вроде бы в нашей семье. Это была Светина мечта с подросткового возраста. И я как-то, зная, что женщины не очень воспринимаются в этой роли, посоветовала ей лучше пойти выучиться на учителя. И если жизнь сложится так, что у нее будет возможность быть миссионером, то она может совмещать это при какой-то миссии, быть учительницей. Что, в общем-то, и получилось дальше в ее жизни.
Виктор, а какие, что вы заметили тогда, когда Света росла? Ведь у вас она не единственный ребенок, не так ли?
Да, у нас шестеро детей. Но Света, когда росла, она в детстве очень много болела. Поэтому приходилось очень много за нее молиться и проводить с ней очень много времени в лечении и во всяких других делах. И я думаю, она из-за того, что много болела, она была гораздо и приходилось самой тоже больше молиться и быть ближе к Богу.
Обычно те, кто интересуется миссионерством, ну, есть какие-то примеры, на которых они учатся. Я, например, помню в моем подростковом возрасте, потому что я тоже вырос не в христианской семье, но уже подростком уверовал, у нас были книжечки «Зов веры», и там были истории разных миссионеров. Там Мэри Слессер, Айвай Дэ, Эми Кармайкл, Хадсона Тейлора и так далее. Может быть, у вас в семье что-то такое было, Света?
Ну так, в детстве я много не читала книжек о миссионерах. Это уже когда я больше подросла и сама стала учительницей, тогда я про Эми Кармайкла слышала и других многих миссионеров. Но, в принципе, когда вот ездила на миссионерские конференции, то я много слышала именно здесь, которые верующие живут в Америке, которые ездят туда, в бывший Советский Союз, и я зажигалась от этого.
Скажи, пожалуйста, Света, в чем, по-твоему, цель миссионерства вообще? Зачем необходимо оставлять свой дом, своих родных и ехать, собственно, неизвестно куда, потому что часто миссионеры едут в новые, неизвестные земли, разговаривать с людьми. Ты не знаешь часто, кто тебе заплатит, как ты будешь жить дальше. Почему люди избирают, делают такой выбор в жизни?
Вообще, я скажу, что миссионерство — это не просто куда-то поехать и кому-то рассказать о Боге. Это должен быть стиль жизни. Это каждый христианин должен поставить себе цель, как и Бог нам поставил, чтобы мы говорили другим людям о Христе. Но когда ты делаешь это решение ехать именно куда-то и служить Богу на протяжении месяца или года или какого-то времени, то ты, находясь в той сфере, ты понимаешь, для чего ты там находишься. И то окружение уже напоминает тебе, что ты там с какой-то определенной целью находишься. Ты не начинаешь суетиться там о работе или о учебе. У тебя больше сфокусированное время на это.
С одной стороны, каждый верующий — это миссионер. И, наверное, мы думаем о великом поручении Иисуса Христа. Какое влияние на тебя произвели эти слова нашего Господа?
Это в полном смысле я взяла, что нужно просто идти. Если ты не пойдешь, если ты будешь сидеть на месте, то ты не будешь исполнять Божью волю. И нужно выходить из своей зоны комфортабельности, и чтобы Бог мог тебя использовать. Когда мы сидим и просто в нашем удобном месте, и мы не пытаемся рисковать чем-то, то Бог не может действовать в нас, потому что мы надеемся на свои собственные какие-то силы, на свой опыт. Но когда мы доверяемся Богу, то тогда Бог начинает действовать через нас.
Но все-таки вот есть великое поручение Христа, это для всех верующих. И мы понимаем, что каждый христианин — миссионер. Но с другой стороны, ведь есть те, кто посвящают себя на это поприще. Кое-кто называет их career missionaries или full-time missionaries. Ты себя к таковым относишь?
Наверное, пока еще нет, но я думаю, что Бог меня ведет к этому.
И как ты ощутила это особое призвание? Ведь далеко не каждый человек понимает, ощущает и слышит этот голос Божий, который призывает его к этому особому служению. Как у тебя это произошло?
Я вижу, как Бог на протяжении многих лет работает со мной и меняет и мой характер, и дает многие возможности, через которые я возрастаю духовно. И через разные опыты Он показывает, что я не могу надеяться на себя, но больше на Него. И через это Он больше и больше направляет и дает мне еще больше ответственности. И мне нужно к этому подходить серьезно и больше как бы не то что оправдывать, но доверять Ему больше и давать Ему возможность работать и во мне, и через меня.
Вопрос к Галине и к Виктору. Вспомните, пожалуйста, когда тема миссионерства, может быть, впервые зазвучала у вас в семье, когда Светлана заговорила о первой миссионерской поездке. Как это произошло?
Это был 2002 год. В составе 6 человек Света поехала в первую миссионерскую поездку. Она длилась немножко больше 2 месяцев. Мы немножко боялись, конечно, первый раз ее отпускать и сразу так надолго. Но когда она вернулась оттуда, она этим заболела. И в течение следующих 10 лет она ездит, не пропуская ни одного года. И не просто сама этим болеет, она заразила следующую нашу дочь, которая тоже уже 6 лет ездит, и очень многих своих друзей. И если это начиналось с 6 человек, то сейчас порядка 80 человек группа, в которой в разные места ездит Света. И эта группа растет и растет, и желающих становится все больше. Но вот так на целый год, это первый год она уехала.
Виктор, а каковы были ваши чувства тогда, когда Светлана объявила или, наверное, попросилась, да, у вас, чтобы отпустили ее на 6 месяцев?
Да, она попросилась. И Галина, конечно, моя жена, очень была этим встревожена. Она не хотела, чтобы она ехать, потому что она еще, ей еще тогда, по-моему, Гале ей было 18 лет, да, или около 18. Но я был за двумя руками, потому что я знал, что это пойдет даже ей самой на пользу. Потому что когда человек находится где-то с конкретной миссией, чтобы, как бы сказать, на полное время, независимо от работы или учебы, делать что-то для Бога, говорить с людьми, объяснять им путь спасения, то я думаю, во-первых, человек видит свою нужду, то, что он недостаточно как бы подготовлен к этому. Он больше прибегает к Богу, больше доверяет Богу, больше читает Библию и больше сам возрастает в этом.
Итак, Света, вернемся к этой первой поездке. Какие были твои впечатления тогда, когда ты приехала? Вот мама сказала, что ты заболела. Ты бы тоже так бы это назвала?
Я думаю, что Бог показал мне, что действительно я могу совершать эти поездки, и что действительно, что я не просто сама духовно возрастаю, но также помогаю другим людям видеть истину. И для меня это стало очень важно, чтобы не просто жизнь прожить зря, но чтобы действительно помочь людям найти вот этот свет и истину.
Ты знаешь, у меня есть один вопрос, который, я надеюсь, ты не расценишь как нескромный. Дело в том, что многие люди видят в миссионере, может быть, такого сильного человека, который борется со львами, преодолевает препятствия, какие-нибудь горы, водопады. И уж точно этот человек, ну, скорее всего, мужчина, он, наверное, не болеет, и он готов сразиться с любой опасностью, и дикарям проповедует и так далее. Но передо мной сидит хрупкая девушка. Как ты относишься к тому, что Бог тебя призывает к этому служению и использует в нем?
Бог призывает как раз немощных, и Он показывает, что мы не можем надеяться на свои силы. Если бы я была, может, братом или сильным, крепким, духовным христианином, то тогда бы я просто надеялась на свой опыт и не на Бога, я не нуждалась бы в Божьей помощи. Но так как я понимаю, что несмотря на какой опыт у меня был раньше, то каждый раз Бог посылает трудности, через которые Он смиряет меня, и мне приходится больше и больше надеяться на Него, а не на себя.
Я так понимаю, что пришлось потрудиться тебе для того, чтобы своих родителей убедить в том, чтобы они пускали тебя после этого в поездки опять, не так ли?
Ну, я их не сильно убеждала. Я всегда старалась получить от них благословение. Когда я, конечно, собралась первый раз поехать в Россию на год или больше, то мне пришлось долгие беседы проводить с ними насчет этого и показывать им, что действительно это Божья воля.
Я знаю, что есть даже история со стихотворением, которую я хотел бы, чтобы мать Светланы, Галина, нам рассказала.
Перед своей 10-й миссионерской поездкой в Россию за несколько месяцев Света сильно заболела, и я сомневалась, отпускать ли в это лето ее, это было прошлое лето, отпускать ли ее вообще в миссионерскую поездку в таком состоянии здоровья. Получилось, что по стечению обстоятельств мы встретились с американцами в одном доме, с которыми она намечала поездку. Это был американский пастырь, и он уговаривал нас все-таки отпустить Свету. И сказал, чтобы идти по воде, надо, по крайней мере, выйти из лодки. Эти слова очень сильно запали мне в душу. Я много над этим думала и написала такое стихотворение. «Чтобы идти по волнам, надо забор шагнуть, надо вопрос, а возможно ли, в разуме перечеркнуть. И, доверяя лишь Богу, сделать свой первый шаг. И по воде, как по тверди, веря Христу, шагать. Пенятся волны справа, слева идет волна, но впереди Спаситель, встреча с Ним — цель одна. Твердо идет по волнам, вижу я лик святой. Снова порывы ветра в воду подняли стеной, брызги обдали тело, вниз опустил глаза. А под ногами пена, а под ногами вода. Я по воде шагаю, может ли это быть? Правда ли? И погружаюсь в воду, и сил нет плыть. Господи, погибаю, Господи, помоги. Руки Христос простирает, чтобы меня спасти. Что же ты усомнился? Слышу его вопрос. Я от тебя на волны, Боже мой, взгляд перенес. Лишь на Христа взирая, можно идти вперед. В вере нас укрепляя, в небо нас Бог ведет. Я хочу сказать, что я думаю, что для Петра не самое трудное было идти по воде, а самое трудное, наверное, было шагнуть за борт лодки, имея большой опыт общения с водой, так как он был рыбак. Он знал свойства воды, что ходить уж по ней никак невозможно. И вопреки логике, вопреки разуму, вопреки здравому смыслу, он все-таки сделал этот шаг веры и пошел. И я хочу, чтобы каждый попробовал в жизни довериться Христу до такой степени, чтобы сделать такой шаг в своей жизни.
Виктор и Галина, расцениваете ли вы служение Светланы как не только ее, но и ваше служение также?
Ну, мы как можем, конечно, помогаем ей в это, поддерживаем ее, молимся за нее, насколько возможно, поддерживаем материально ее, и мы, конечно, за то, чтобы она продолжала это служение.
Света, у меня есть еще один вопрос, который может показаться неудобным, но, наверное, он возникает у многих наших радиослушателей. Для того, чтобы совершать миссионерские поездки, и, кстати, сколько всего у тебя их на счету вместе с Мексикой?
Ну, я с 2002 года начала, и вот каждое лето ездила. В один год я еще зимой поехала, чтобы узнать, есть ли это воля Божия, чтобы я в Россию на долгое время осталась. Поэтому с Мексикой это 11-й год был.
То есть больше 11 поездок, потому что мама сказала, после 10-й поездки вот был этот, можно сказать, переломный момент, когда она написала это стихотворение, и она вновь вручила тебя в руки Божьи, положила тебя на алтарь, так?
Да.
Итак, мой вопрос вот в чем. Каждая поездка — это также не только посвящение, но также и деньги. Это средства материальные, которые нужно где-то брать. Как у тебя с этим? У тебя, может быть, есть какой-то богатый спонсор, который тебе помогает. Расскажи нам.
Да, у меня очень богатый спонсор. Это сам Бог Иисус Христос. Действительно, что через... И даже эти трудности Бог научил меня доверять Ему. Потому что, когда первая моя поездка была, я еще была студентом, я не работала. У меня вообще не было ни копейки на счету. И Бог чудным образом просто не с той стороны, где я думала, что мне помогут, даровал эти деньги, но как раз с другой стороны, показывая этим, что Он имеет контроль в этой ситуации.
Перед тем, как мы будем говорить непосредственно о Мексике, сделай, пожалуйста, небольшой обзор тех поездок, в которых тебе пришлось бывать. Мы слышали о первой поездке, о том, что тогда ты была в России. В каких еще странах и регионах тебе пришлось бывать?
Началась моя миссионерская поездка с на 6 человек было, это мы поехали с друзьями. После этого в 2004 году я первый раз попала в группу «Избери жизнь», это с Юрой Сенченкой, и после этого я каждый год ездила с ними. И Бог на протяжении этих лет, Он постоянно давал новые возможности, новый опыт какой-то, чтобы я выходила из зоны комфортабельной и больше доверяла Ему. Мы ездили в разные части в России, на Дальний Восток, также в Ивановскую область, в Казахстан, откуда я тоже сама родом, в разные места. Но суть не в том, что куда мы ездили, а как Бог действительно направляет и меняет людей, которые едут, которые беседуют с нами также, которые там к нам присоединяются с местной молодежью. Бог действительно делает вот эти чудеса, и из немощных нас делает вот свои сосуды.
Скажи, Света, у вас есть какая-то схема, по которой проходят эти поездки? Вот, скажем, ты упомянула группу «Избери жизнь». Или же каждая поездка планируется отдельно, и там есть какие-то определенные свои нужды, лагеря и так далее. Как они проходят?
Наша схема вообще — это работать обязательно с местными церквями, подключая местную молодежь, чтобы мы на протяжении 3 лет туда ездили, и потом на 4-й год они уже продолжили это служение сами, собственно. Мы приезжаем в 1-й год, мы в основном проводим программу и подключаем местных. На 2-й год мы уже делаем наполовину. И на 3-й год мы просто приезжаем, просто как поддержка, и помогаем им, в чем они уже нуждаются, и они нам говорят, в какие роли нам занимать. Но они уже ведут полностью, и 4-й год они уже самостоятельно продолжают эту работу.
Что именно вам приходилось делать? Уличная евангелизация, детские лагеря, подростковое служение?
В разных местах по-разному, но в основном как бы наше служение — это с детьми на улицах. Мы делаем детские дневные площадки. Также мы делаем социальную помощь, чтобы также вовлечь не просто детей и молодежь, но также и весь город, чтобы весь город узнал, что есть местная церковь, которая заботится о городе, и мы делаем там уборку или красим заборы, или в детские дома ходим, там уборку делаем. То, что городу нужно, необходимо. И также по вечерам мы выходим там, где молодежь находится, неверующие, и общаемся с ними через спорт, через пение. Мы находим к ним подход, и также говорим им о Боге и свидетельствуем, и приглашаем их в церковь.
Россия и Казахстан — это большие страны. Как вы узнаете, в каких регионах есть нужда? Вы получаете приглашение, может быть, общаетесь с кем-то перед тем, как поехать?
Да, в основном этим и занимается Юра Сенченко. Он также подключает уже других братьев, которые с ним ездят. И они ездят по России, по разным церквям и конференциям лидерским, и там их уже приглашают и говорят: приедьте сюда, нам нужна вот эта помощь, но мы хотим создать новую церковь, или наша молодежь нуждается в том, чтобы зажечься этим служением, потому что у нас давно уже никто не приходил, неверующий, или, может быть, еще какие-то нужды, и они нам говорят об этом, и потом Юра уже тогда координирует, какая программа в какое место едет.
Ну, вот у тебя уже есть, можно сказать, некоторый опыт. Ты бывала в этих нескольких странах: Россия, Казахстан, Мексика и Соединенные Штаты. Ведь тоже и нашу страну нужно не забывать. Как бы ты описала духовное состояние молодежи, подростков, с которыми приходилось тебе работать, вот в этих 4 странах?
Ну, сейчас вообще это везде видно, что подростки, особенно и молодежь, на них идет большая атака сатаны, потому что много информации везде существует, и молодежь и подростки настолько запутаны, они не знают, во что верить. Когда у них спрашиваешь, верят ли они в Бога, они просто не знают даже, что ответить, потому что некоторые говорят «да», и потом у них совершенно другие как бы приводят факты или примеры, которые показывают, что они совершенно не знают, кто такой Бог. Или другие говорят, что они не верят, но они в течение разговора они осознают то, что действительно Бог есть, или какая-то личность есть, которая контролирует этот мир, и они просто, ну, как бы не хотят это принять во внимание.
Пользуешься ли ты какими-то материалами тогда, когда тебе удается завести беседу для того, чтобы разъяснить людям Евангелие?
Да, на протяжении вот этих лет, когда я ездила в миссионерские поездки, у нас были разные подготовки, мы изучали разные методы, и Way of the Master — это одно из них. Тоже по Евангелию Кубу, 4 закона духовных. Разные методы, но самое главное — это не забывать, что есть Библия, и ее нужно самому знать и читать, и находиться в общении с Богом. Потому что изучая материал — это одно, но когда ты беседуешь с человеком, это должно быть происходить естественно. И то, чем ты живешь, ты просто делишься этим. Если ты этим не живешь, но делишься, люди это замечают и понимают это.
Были ли у тебя те люди, которых ты помнишь сейчас, молишься о них, и, может быть, ты можешь сказать, что они близки к Богу или пришли к Нему благодаря твоему свидетельству и свидетельству ваших групп?
Да, были такие люди и есть, которые вот и на Дальнем Востоке пришли к Богу, и в других местах тоже. И даже среди той молодежи, которая к нам присоединялась, которые были местные верующие, так сказать, но они далеки были от Бога. Они тоже пришли к Богу через вот это служение, которое, попробовав себя в этом служении, они поняли, что они также нуждаются в собственном спасении. Вот.
Итак, дорогие друзья радиослушатели, пришло время мне, ведущему радиопрограммы «На пути», напомнить вам, что вы можете слушать нас каждую среду с 6 до 7 часов вечера, повтор нашей программы по четвергам с 6 до 7 часов утра на частоте 11.50, радио KKNW. В сегодняшней передаче принимает участие Светлана Требушная, можно сказать, что это миссионерка в Мексике, а также ее папа и мама, у которых мы тоже сегодня берем интервью. Уже полпрограммы мы беседуем о том, каким образом призвал Свету на миссионерское служение, в каких странах и поездках она побывала. Самое время поговорить о Мексике. Мексика – страна, которая находится не так далеко от нас. И тем не менее, мы, наверное, если и ездим туда, то ездим на отдых. Света, перед этой поездкой приходилось ли тебе бывать в Мексике?
Да, перед этой поездкой я ездила тоже с родителями несколько раз просто отдыхать в Мексику, так же, как и многие другие.
И тогда была ли у тебя уже мысль, что однажды тебе придется, ну, более подробно побывать в этой стране и приехать в нее уже в другом качестве и на более продолжительный промежуток времени?
Нет, такой мысли у меня даже не было и близко в голове, что я когда-нибудь перееду в Мексику служить именно вот и заниматься таким служением.
Как же эта мысль пришла к тебе? Откуда ты узнала, что в Мексике есть нужда? И почему именно Мексика? Стран в мире ведь много.
Ну, это тоже интересный вопрос, что Бог так именно повел меня, что когда я начала искать именно каким служением заняться или какой работой заняться, что-то поменять в жизни своей, чтобы больше быть эффективнее для Бога и больше служить Ему, то Бог именно направил в Мексику, в ту сторону, в которую я совершенно не думала о ней, не представляла, что я когда-нибудь там в ней буду находиться. Но Бог именно направил меня туда, потому что, зная, что у меня уже есть миссионерский опыт, я могу понадеяться на свои силы, на свой предыдущий опыт. Я не буду ему так настолько доверять, если бы я поехала в Россию, там, где я уже знаю эту атмосферу, знаю язык, знаю людей. Он меня направил именно в противоположное место. И таким образом, не зная языка, не зная людей, с которыми я работаю, меня Бог учит и сейчас продолжать доверять Ему и продолжать учиться от Него.
Вопрос к родителям. Ну, Россия, Украина... На Украине ты не была, да?
Нет.
Нет. Россия, Казахстан — это еще понятно. Это те страны, из которых ваша семья приехала. Туда, наверное, вы все-таки отпускали Светлану с одним сердцем, а вот в Мексику с другим?
Конечно. Это было для нас, конечно, неожиданностью, ее решение поехать в Мексику. Но я видел, что это воля Божия, и поэтому, хотя мы очень много переживали за это, потому что она едет совершенно в другую страну, не в качестве туриста, а чтобы там быть целый год, не зная людей, которые там будут, без команды какой-то, одна. Мы очень за это переживали, поэтому... Когда она поехала туда, я поехал с ней, чтобы увидеть все там на месте.
Это была не ближняя Мексика, в которую можно было съездить на выходные и проведать ее. А туда, если ехать на машине, 2 дня. Это центральная часть Мексики. Для меня это был гром среди ясного неба. 2 месяца я не могла прийти в себя. Очень много плакала, переживала. Звонила миссионерам, американцам, которые ее пригласили, очень пространно объясняла, какое свет и слабое здоровье, надеясь, что они не захотят такого работника, тайно мечтая об этом. Но, несмотря ни на что, они сказали, ну, она же может себя обслуживать. Если может, пускай приезжает и поможет нам. Но так как это была моя идея ей быть учительницей при миссии, она просто меня этими моими же словами, получается, приперла к стенке, и у меня не было выхода. С болью в душе я согласилась с этим. Но в эту весну мы съездили туда вместе с Виктором, посмотрели на месте все еще, он еще один раз, я первый раз, и на душе у меня стало спокойнее. Я поняла, что она там нужна. И они начали разговаривать с нами о том, чтобы оставить ее еще на год. На что уже я согласилась более спокойно.
Итак, Света, похоже, родители твои некоторое время все-таки пытались сопротивляться твоему решению, или лучше сказать, Божьему призванию, не так ли?
Да, было. И у меня тоже такое сомнение. Я тоже долго молилась и советовала, и не советовалась с другими людьми. И один совет, который я приняла для себя очень близко, это моего пастыря Андрея Чемакина. Он сказал, что да, ты можешь не поехать, ты можешь остаться здесь, здесь много служения, но вдруг это Божья воля действительно, и он хочет, чтобы ты попробовала. Если ты не попробуешь, ты потом, проживя свою жизнь, можешь сожалеть, что ты не попробовала. А если ты попробуешь, и это не для тебя, то ты можешь просто вернуться, и все. Что самое главное, просто сделай этот шаг веры, попробуй, и потом уже там посмотри на месте, от Бога это или не от Бога.
Итак, мы уже узнали, что это не ближняя Мексика, но дальняя. То есть вот мы представляем себе Мексику, это как такой треугольник, уходящий вниз. И для наших слушателей, ну, мы не можем показать, но расскажи хотя бы, как называется это место, как далеко оно находится, как ты туда добираешься, как ты познакомилась с этими миссионерами, людьми, которые уже там совершают служение.
Значит, это находится Сан-Мигель-де-Айенде, это город, находится 4 часа от Мексико-Сити. Если так географически представить, то он находится прямо в центре Мексики. 8 часов в сторону океан, 8 часов гольфа в Мексику, и также на полпути от границы и до Центральной Америки. Прямо в центре находится. Вот. Как я познакомилась с этими миссионерами, это интересным тоже методом, что Бог тоже работает и через интернет, через Google. Я нашла их, у них называется страничка missionmexico.org, и там была информация о том, что они нуждаются в учителях, и больше информации не было. Я решила им написать, узнать подробнее, и написала также, кто я такая есть и почему я интересуюсь. И через 2 часа после того, как я отправила им имейл, то тогда звонит мне вот жена этого пастыря, она директор школы является, и предлагает мне эту позицию, объясняя все, какие у них правила, какие у них служения, в чем я могу участвовать, как помогать. И для меня это стало, этот процесс вот с этого момента начал ехать, не ехать. И вот с этого момента я начала молиться об этом.
Ты решила поехать туда вначале в разведку или все-таки приняла решение с Божьей помощью о том, чтобы вот посвятить себя там на год, или как вот оно у тебя проходило?
Значит, я не знаю, может быть, у меня веры не хватило для этого, чтобы сразу согласие дать, или просто я побоялась пообещать и не исполнить. Но я сделала такой шаг, что я сказала, что я поеду на примерно 2 недели в начале, не на 2 недели, даже больше, у меня до декабря был, да, билет назад поехать, на 3 месяца. И в течение 2 недель просто первых я буду смотреть и решать, если это Божья воля, то я буду оставаться. И в декабре вернусь домой, заберу еще вещи и вернусь до конца года. Если же это не от Бога, я буду чувствовать, что я там не нужна и я там не смогу служить, то тогда я в декабре уже возвращаюсь домой конкретно.
Когда ты попадаешь в новую страну, в новую ситуацию, нам говорят культурологи, да и мы сами знаем, что происходит нечто подобное культурному шоку, и это бывает, протекает по-разному у разных людей. Мексика, мексиканская культура отличается и от нашей, и от американской. Как ты это все восприняла, и что ты чувствовала тогда, когда ты приехала?
Ну, когда я приехала, для меня было самым большим барьером, это, конечно, язык, испанский язык, так как я его почти не учила в школе, я, можно сказать, несколько только фраз знала на испанском языке, и вот то, что говорят на испанском языке, и я не понимаю, для меня это, конечно, было шоком. Но, с другой стороны, я как бы служу в христианской школе, которая англоязычная, поэтому среди тех мексиканцев, которые говорят на английском языке. И это уже сделало намного легче для меня. А как сама культура, вообще мексиканцы очень похожи на русских, больше, чем на американцев. И поэтому, может быть, Бог меня уже заранее к этому готовил, то, что я родилась в русской семье.
Ну, отсюда поподробнее. В чем мексиканцы похожи на русских?
Ну, можно сказать, они очень, у них приоритет в семье. Они очень любят, чтобы близко общаться с семьей. А также у них нету чувства времени, так сказать, как и у русских. У них, если общаются, то общаются до того времени, как кончится общение.
И чувства меры нету, да, тоже?
Да. Ну и также, как бы, пунктуальность, может быть, может больше на русских тоже похожа, чем на американцев, что они тоже могут опаздывать, и для них это, ну, как бы, все нормально, в норме. Поэтому для меня это тоже чуть-чуть был шок, потому что я уже в американской среде выросла и уже привыкла, что если начало вот во столько, то во столько и приходить.
Скажи, как ты восприняла мексиканскую еду? Ну, у нас здесь в Америке много мексиканских ресторанов и магазинов, и кое-что можно попробовать, но я слышал, что тогда, когда едешь в Мексику, то там немножко по-другому, мягко говоря. А как у тебя было?
Да, мексиканская еда, конечно, отличается от той, которая здесь, мексиканская еда. И название, и само именно состав. И мне долго пришлось привыкать, и даже, может быть, ко всей мексиканской еде никогда не привыкну. Особенно фасоли, наверное. Это не одно из моих любимых. Но есть к чему, ну, как бы, я уже с самого детства, мне нравились острые такие вещи, и они... Ну, острое во все добавляют, поэтому для меня это уже было привычно.
Вопрос к родителям, Галине и к Виктору. Скажите, когда Светлана уехала, и вы знали, что есть некоторое время, когда она может еще приехать обратно, какие были у вас чувства? Вы думали, что все-таки пусть приедет обратно, так будет лучше, или готовы были ее отпустить на более длительный срок туда, в Мексику?
Ну, вообще-то билет у нее был взят до зимних каникул. И она в любом случае каждые полгода должна приезжать, это закон Мексики, она должна выехать в течение полгода и заехать снова. Поэтому у нее в любом случае не было выбора, приезжать или не приезжать в этот срок. Но так как Виктор на одну неделю съездил с ней, посмотрел, где мы ее оставляем, с кем, что за место, безопасности ли она там, то уже дальнейшее зависело от того, насколько она будет там полезной, стоит ли ей оставаться там на все время или нет. Ну, и быть учителем надо до конца учебного года. Это закон школ. Поэтому тут уже выбора не было.
Как вы с ней поддерживали связь?
Через Skype в основном. Ну, и звонили иногда у них дома, у этих миссионеров, телефон с американским номером. Поэтому мы иногда звонили туда. Вот. Ну, когда я приехал туда вместе с ней посмотреть, то я видел, что это очень искренние христиане, миссионеры в полном смысле этого слова, что миссионерство для них и христианство для них – это жизнь, что они проповедуют, они беседуют с людьми везде, где только можно, в магазинах, на улицах, на заправках, с полицейскими, где, куда только они идут, в магазине где-то еще… Там в другом, везде они говорят о Боге. И они приняли Свету тоже как очень близко, заботились о ней, и поэтому мне было спокойно ее оставлять там.
Света, были ли трудные моменты? То есть такие моменты, когда хотелось, может быть, все бросить, вернуться домой, неизвестная страна, культура, пища и так далее?
Да, может быть, уже под конец первого года, когда я... сильно заболела после того, как съездила в отдых с родителями в другую часть Мексики, то, да, когда я лежала, как сказать, в своем апартменте одна, без родителей, без друзей, без близких и в чужой стране, не понимая языка и не могла полностью объясниться, то я чувствовала, ну зачем я вообще здесь нахожусь? Но потом, когда возвращалась в школу и занималась вот с этими подростками, Бог показывал действительно, что я там не зря нахожусь, и Он ободрял. И даже вот когда выслали мне карточку с нашей молодежи, просто подписали всякие пожелания, это еще больше дало мне ободрение.
ты, когда жила здесь, в Соединенных Штатах, была учительницей христианской школы. И затем, когда приехала в Мексику, тоже была учительницей школы. Но ведь это было несколько другое служение. В чем оно сходно и в чем оно отличалось?
Это обе христианские школы. Здесь школа, вот эта при церкви, Slava Christian Academy. И также там, при церкви, но там рассчитано больше для неверующих. Туда отправляют детей для того, чтобы выучить английский язык, чтобы они, может быть, в будущем поехали в Америку и зарабатывали хорошо. И поэтому туда родители и католики отдают, и те, которые атеисты, которые вообще верят очень запутанную веру, там, с буддизмом связано или еще с чем-нибудь. Поэтому у нас, может быть, только 3% где-то верующих, которые именно христиане верующие, а все остальные разных вер.
Поэтому цель школы — это евангелизация, да?
Да, цель школы, чтобы направить их ко Христу, потому что весь материал идет христианский. Они изучают Библию, очень много именно стихов из Библии на английском языке. И у них также им преподают как devotion маленький, это как бы маленькая беседа с ними по утрам.
Скажи, пожалуйста, сколько учеников и учителей в вашей школе?
У нас примерно 60 студентов было в прошлом году и, может быть, где-то 10 учителей.
Кроме этого, кроме служения в школе, ты преподаешь... Да, кстати, а какой предмет ты преподаешь?
Значит, я преподавала английский язык, это в основном моя была обязанность. Но также я находилась в middle school, это в подростковом классе, где я просто как supervisor делала и помогала им с их вопросами и ответами, которые у них их волновали.
Скажи, есть ли ребята из сложных семей или те, которые задавали тебе особые вопросы, с которыми ты нашла способ пообщаться о Боге, о духовных вопросах?
Да, очень много, ведь особенно подростков из семей, которые разломаны, которые отцы пооставляли своих семьи и уехали в Америку, чтобы заработать деньги, чтобы помочь семье, но потом они просто бросили этих семьи и завели себе новые семьи в Америке. И не вернули их к своим семьям. Многие также просто муж с женой в разводе, в процессе развода. Как бы много там разломанных семей, и вот мы с такими детьми, с таким багажом занимаемся. И также не только вот семейная сторона сложная, но также вот один мальчик, с которым вот я занимаюсь очень, на протяжении вот года, его мама начала ходить к экстрасенсу, который... Он сказал, что у него там же с буддизмом тоже связано. Он ей напрямую говорит, что тебе нужно бросить свою семью, поехать в Индию и там поклоняться. И она, поверив ему, поверив в это, она уже собрала чемодан, чтобы уехать от своей семьи и бросить вот своего сына, своего мужа, оставить все. И вот миссионеры разговаривали с ней, беседовали с ней, говорят, ну что, приди в свой разум, говорят, ну как это ты, по кому ты веришь и в чё ты веришь, одумайся, твоя семья здесь нуждается в тебе. И когда она больше стала об этом думать, то она пришла в себя и как бы начала больше приходить, ну вот, к истине. И вот с таким вот багажом вот этот мальчик приходит в школу, его папа, получается, католик, его мама, неизвестно, кто она. В школе мы его христианскому учим, и он запутанный, он не знает, во что верить. Он говорит, вот я вот умру, кем я буду, куда я пойду? Может быть, я вот превращусь в букашку в эту, может быть, я на небо пойду, может быть, я еще что-то. И он говорит, я не знаю, в что верить. И вот на такие мы темы нам приходится с ними разговаривать и говорить, что нужно читать Библию больше и больше доверять Богу.
Скажи, ты также упомянула, что большинство ребят и вообще семей в Мексике принадлежат католической церкви, но, тем не менее, ты считаешь, что их духовное состояние не находится на должном уровне и что им нужно что-то еще. Почему? Ведь католики — это тоже вроде бы христиане.
Да, католики, которые находятся в Мексике, они очень идолопоклонники, потому что они поклоняются Марии, Деве Марии. У них... Она находится на каждом углу дома, в любом такси, во всех автобусах, везде, где ты заходишь, ты видишь имидж Марии, и они молятся Марии, не Богу, они не молятся Христу. И хоть они верят, что Христос умер за них, и пострадал за них, но они верят, что именно через Деву Марию они могут приходить к Богу. И в Библии этого мы нигде не находим. Мы говорим, в Библии написано, что Иисус говорит, что «Я есть путь, истинная жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поэтому они заблуждаются в этом, и у них весь акцент в том, чтобы именно молиться вот Марии и через нее приходить к Богу. Но также это не единственное их заблуждение. Они также думают, что они могут жить своей обычной жизнью, пить, курить, гулять, может быть, еще семьи вот такие разрушенные у них. И они не приходят к Богу, не отдавая полностью свою жизнь и доверяя Ему, чтобы Он вошел в них и поменял их. Они живут своей жизнью и говорят, что они поклоняются Богу.
Скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе бывать на богослужениях в каких-нибудь церквах в Мексике? Что ты заметила, что отличается от того, что ты переживала раньше?
Значит, я ходила очень долгое время вначале в мексиканскую церковь, в христианскую, и их служение отличается от наших русских служений тем, что они больше, как сам народ, более эмоциональный. Поэтому их служение более в простоте, более эмоционально проходит, не так, как у нас. Но вероучение у них то же самое, как и в нашей церкви. Они преподавали те же темы, те же у них проповеди были. Поэтому это ко мне все равно близко было. Но я потом перешла в американскую церковь из-за того, чтобы я больше понимала на этом языке, на английском языке, чтобы я больше духовно питалась. Потому что для меня это стало очень важно, чтобы не просто я отдавала духовно, но также, чтобы я сама питалась и росла.
То есть в этом городке, где ты находишься, также есть и американская церковь, да?
Да, там есть несколько американских церквей. И ту, которую я нашла, она больше ближе подходит к нашему вероучению. И они тоже совершают это служение, потому что там очень много приезжих американцев и канадцев, которые уже на пенсии находятся. Этот городок маленький, туристический. Туристический, можно сказать, не потому, что он на океане находится, а потому, что там очень много историй с этим городом связано и очень много художества. И просто пожилые люди уже приехали туда отдохнуть и закончить свою жизнь как бы уже там, в тихом месте.
Такая тихая гавань, тихая пристань для них, да? Скажи, какие духовные уроки ты узнала, познакомившись с верующими, находящимися в Мексике, с евангельскими верующими?
Ну, уроки можно хоть от кого извлечь. Я научилась, что больше нужно доверять Богу в любых ситуациях, и даже когда есть какие-то недопонимания, может быть, или в языке, или в культуре, или в вероучении, просто нужно с терпением относиться к людям, и все равно нужно молиться об этом, чтобы Бог дал вот это и терпение, и понимание между людьми, чтобы сохранить вот этот мир между друг другом, чтобы продолжить его служение. Чтобы в этом не я прославилась, а Бог прославился через это служение.
Считаешь ли ты, что сегодня ты нашла то Божье призвание, которое Господь уготовал для тебя, и довольна ли ты этой жизнью?
Я довольна тем, как Бог меня ведет, и я верю, что Бог будет и дальше меня направлять. Я не знаю, призвание ли это на всю мою оставшуюся жизнь, но я знаю, что вот в этом моменте я исполняю Его волю, и я хочу продолжать исполнять Его волю шаг за шагом. И как Он только будет мне показывать, куда дальше идти, я хочу всем сердцем как бы слушаться Его в этом.
Может быть, среди наших слушателей находятся те, кто никак не может найти ответ на этот вопрос. Куда Господь меня зовет сегодня? Что бы Он хотел, чтобы я делал? Что бы ты могла им посоветовать?
Самое главное — это не бояться риска и не бояться выходить из своей зоны комфортабельности. Потому что, когда мы только выходим, то Бог расширяет нашу территорию и показывает, что Он может сделать через нас. Поэтому просто пробуйте себя в разных служениях. Если вы думаете, что миссионерство — это не для вас, в Библии написано, чтобы мы говорили о Боге всем. И как это говорить, через что говорить, какие методы использовать, можно по-разному. Поэтому вы можете попробовать себя в разных служениях, в разных сферах. И для этого вы можете даже съездить в миссионерскую поездку. И, может быть, это не для вас будет призвание, чтобы ездить каждый год, но через это вы найдете свое служение или с детьми, или с подростками, или с молодежью, или с пожилыми, или еще в какое-нибудь служение.
Я думаю, что это прекрасный совет. Как-то я слышал такой совет: Бог не может использовать припаркованный автомобиль. То есть нужно что-то уже делать для него, куда-то двигаться, пробовать разные виды служения, и тогда узнаешь, где именно Господь тебя призывает. Не так ли?
Да, конечно, нужно идти, и потом уже Бог начинает руководить направо или налево. А если мы стоим на месте, то мы не будем знать, куда идти.
Вопрос к Светиным родителям, сестре Галине и брату Виктору. Может быть, нас слушают те родители, у которых дети хотят поехать в миссионерскую поездку, думают об этом, но, знаете, иногда родители не пускают по разным причинам. Есть, например, те, кто думают, это все всего лишь игра, он еще слишком или она слишком мала или мал, это все несерьезно, мало ли что там случится, плюс опасности, плюс, может быть, недостаток опыта. Что бы вы посоветовали таким людям?
Очень трудно советовать, очень трудно отпускать. И одну, и вторую дочь. Вот сейчас вторая вернулась после поездки в Россию, уже шестой, и загорелась поехать туда на длительное время. Это опять мучительный вопрос для нас. И все-таки мы видим, как наши дочери растут в этом, и как Бог их использует. И мы видим, что это не личная ихная воля, но это именно воля Божия, которую Он выполняет через них, и мы рады, что они послушны Богу.
Я думаю, что через это и родители учатся доверяться Богу и больше молиться за своих детей. И в чем-то, конечно, они даже должны давать советы своим детям, если они отправляют их в миссионерскую поездку, потому что дети бывают или выросли уже здесь, в Америке, или даже родились здесь, и они многого не знают, что, допустим, в странах бывшего Советского Союза, или уже забыли, какая культура, какие привычки, и родители где-то могут что-то посоветовать. Но я думаю, что можно начать этим родителям доверяться Богу и отправить их в какую-то миссионерскую поездку. Я думаю, это будет на пользу и родителям, и детям.
Спасибо. Светлана, еще несколько вопросов перед тем, как мы будем оканчивать нашу радиопередачу. Скажи, когда ты отправляешься в поездку, чувствуешь ли ты поддержку твоих родителей и друзей? И вообще ведь никакой миссионер не может ехать без так называемых тылов. Это те люди, которые будут обеспечивать и материальную, и молитвенную поддержку. Есть ли у тебя такие верные люди?
Да, конечно, без этого никак нельзя, потому что, как тоже говорится, что один воин в поле не воин, да? И я тоже, у меня есть эта поддержка, и церковь молится постоянно за меня, я сообщаю им, какие нужды есть. И родители в первую очередь, они очень много обо мне молятся и поддерживают меня в этом. И у меня также есть близкие друзья, которым я сообщаю более, так сказать, нужды, которые я, может быть, не могу всем говорить, и они более конкретно молятся обо мне. И поэтому у меня есть вот эта и духовная поддержка, и также и финансовая поддержка, которая и родители помогают, и родственники есть, которые тоже заботятся об этом, и также и церковь помогает. Поэтому как бы Бог не оставляет своих без поддержки и без помощи.
Скажи, какие у тебя планы? Возвращаешься в Мексику еще на год, и что дальше?
Как в Библии написано, что мы можем планировать, но Бог, Он все равно распорядитель времени. Мы не знаем, что нас ждет завтра. Да, я сейчас как бы решилась еще поехать на год, так как я вижу, что это Божья воля. Но Бог, мы не можем предвидеть завтрашний день, Бог может поменять и эти планы. Поэтому как бы сейчас я иду, как я вижу, что это Божья воля, что еще на один год в Мексику. А дальше я не знаю, пока Бог мне не покажет, что дальше будет.
Если бы кто-то из наших слушателей желал подробнее ознакомиться с твоим служением, молиться о тебе, есть ли веб-сайт или какой-то другой ресурс, куда они могли бы обратиться?
Да, у нас создался вот новый блог. Это находится на нашей страничке церковной. Это salvationchurch.com. И там вы увидите служение Мексики блог находится. И также, если вы подробнее хотите лично узнать от меня, то вы можете просто связаться со мной по имейлу. У меня svetlana_trebushnaya@yahoo.com. Вы можете это получить информацию также и через вот эту страничку радио.
Итак, дорогие друзья, я напомню эти веб-сайты, или лучше, Светлана, еще раз повтори, пожалуйста, их для наших слушателей.
Значит, мой имейл — это svetlana_trebushnaya@yahoo.com. И также на нашем веб-сайте salvationchurch.com, и там будет блог.
Последний вопрос. Какие у тебя пожелания нашим слушателям? Может быть, есть те из них, которые еще не знают Бога?
Мое пожелание каждому просто понять, что действительно без Бога мы погибнем и в своих грехах. Каждый нуждается в этом спасении. Каждому нужно осознать, что мы грешники, и Христос умер уже и понес это наказание за нас. Поэтому, если вы еще не отдали свое сердце Христу и не приняли вот этот дар спасения, то сделайте этот шаг и доверьтесь Ему. Если вы это уже сделали, то вспомните, откуда Бог вас вырвал и для чего теперь вы здесь живете. И доверьтесь полностью Ему, свою жизнь, и посвятите Ему.
Большое спасибо. В сегодняшней программе «На пути» принимали участие семья Трибушных – Светлана, а также Галина и Виктор. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. Да благословит вас Господь.
До свидания.
До свидания.